Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» доктор исторических наук, преподаватель Московского государственного университета Сергей Вячеславович Перевезенцев продолжает беседу о духовных истоках революции.
Тот же Дмитрий Михайлович Менделеев писал, что если у нас сохранятся такие темпы роста, к середине, к 50-му году 20 века в России будут жить 400 миллионов человек. В 1958 году российские жители составляли 5% мирового населения, в 2014 году 8% мирового населения. Ни одна страна мира в начале 20 века не развивалась столь бурно, столь мощно. Эти 8% населения наши с вами предки производили, вы помните, да? 50% ржи, 50% других продуктов, 25% пшеницы. Да, страна была прежде всего сельской, 85%. По переписям населения 86% сельское население, но росло городское население 14% к 2014 году. Это очень сильный был прирост, потому что росло количество городов, в том числе городов свыше 100 тысяч населения. 29 городов к 2014 году, из них несколько миллионников, ну два минимум было миллионника, 2 миллиона человек проживало в Петербурге во времена войны в Петрограде, больше полутора миллионов проживало в Москве к тому времени. 65% населения страны – это люди до 30 лет. Представляете себе, какой потенциал. И Дмитрий Менделеев не случайно пророчил нашей стране величайшее будущее. Это вот те самые люди, которые могли устроить это будущее. 65%. По национальному составу в основном, конечно, славяне. Деление, вот это деление на русских, малороссов и белорусов, оно условное, проведенное уже современными исследованиями. Российские империи делили по религиозным принадлежностям. Вот православные составляли основную массу населения страны, естественно, в основном это было славянское население. И, соответственно, страна базировалась на ценностях этого населения, то есть на славянских, русских, православных ценностях. И в религиозном отношении 76% населения страны православные, 12% мусульман, представители иных православных конфессий, ну, совсем немного, в основном они концентрировались и в Прибалтике, и в крупных городах, 3% иудеев, которые в основном в конце 19 века жили в черте оседлости, потом черту оседлости отменили, соответственно, они стали распространяться в целом по российскому государству, ну и, наконец, около 6% это представители иных традиционных религий. То есть это русская, православная, молодая страна с огромным потенциалом развития. Откуда взялся этот огромный потенциал развития? Страна находилась в процессе очень сложном, то, что современная наука называется модернизацией, то есть переходом от традиционного общества к обществу индустриальному. Обычно с процессом модернизации сравнивают, в основном, когда говорят о нем, говорят только об экономике. Вот развивается промышленность, вот увеличивается число рабочего класса, соответственно, растет там буржуазия и так далее, и так далее. Но ведь рабочий класс, буржуазия – это уже не экономика, это уже социальные отношения, это уже политика в том числе. Поэтому модернизация – процесс чрезвычайно болезненный. Сотни тысяч, а то и десятки миллионов людей вынуждены в короткий отрезок времени были менять образ жизни, профессию, место жительства. А эти люди в основном до 30 лет, 65% людей, которые находятся вот в таком непонятном состоянии. Поэтому модернизация имела, с одной стороны, да, огромный потенциал и огромные возможности, но с другой стороны, она имела и очень сложные последствия. Но вот в данном случае имущественное расслоение, я взял только деревню, я не брал, так сказать, городское население, по той простой причине, что все-таки основная масса населения страны крестьяне, крестьянская страна. И вы видите, что слой бедняков заметно возрастает, 15-30%. Разлет цифр объясняется очень просто. В разных регионах страны было разное количество бедняков, кулаков, середняков там и так далее. Но основная масса – это середняки, 50-70%. Это они в основном производят тот самый хлеб, тот самый лен и так далее. Так же, как и кулацкие хозяйства, число которых возрастает 15-20%. То есть зажиточная, так называемая, уже сельская буржуазия, как ее большевики называли, появляется. Но появляются, конечно, и бедняки. Кроме имущественного расслоения, модернизация порождает фантастическую социальную мобильность. В списке 17 миллионов человек к 1905 году покинули деревню, но продолжали считаться крестьянами. К 17 году это уже было 20 миллионов человек, если не больше, у нас нет точных цифр. Представляете, это масса, да еще это в основном молодые люди. Это люди, которые одной ногой в деревне, одной ногой в городе, но и не в городе, и не в деревне. Но эти люди, которые меняют образ жизни. Это люди во множестве, которые заводят вторые семьи в деревнях, потому что уходят на отработки в городах, уходят из деревни на отработки в города, семья остается в деревне, они посылают туда деньги, каким-то образом кормят, а в городах заводят себе женщин неофициально. А это уже совершенно иной нравственный облик. Именно в городах с конца 19 века начинает множиться массовое пьянство, вовсе не в деревне. Мужики по 10-12 часов работают на фабриках, а куда дальше податься? Молодые люди в основном, еще раз повторяю. Есть такая фотография начала 20 века. Это, по-моему, был такой замечательный фотограф Дмитриев. Он Нижний Новгород фотографировал. У него потрясающие есть планы Нижнего Новгорода. В том числе фотография, «Ночлежка» называется. Дом с какой-то там надписью, мужики стоят, дерутся около меня. Непонятно, вот я до сих пор не знаю, то ли постановочная фотография, то ли он просто реальную драку какую-то сфотографировал. Но учитывая, что тогда выдержка должна быть очень долгая, фотоаппарат, скорее всего, был некое постановочное такое явление. Поэтому, но он пытался, видимо, снять что-то такое типическое, что было типично вот для быта простого городского жителя. Но 17 миллионов человек, 20 миллионов человек, не живущих ни там, при этом молодые в основном люди... Вы понимаете, какая-то бродящая масса, и какие могут быть последствия, если эта бродящая масса качнется или в одну, или в другую сторону. Резко возрастает число рабочих. 26 миллионов человек вместе с семьями. Представляете, тоже какая огромная масса. А это ведь тоже все в основном бывшие крестьяне. Часть из них, эти самые 17 миллионов человек, которые официально числились крестьянами. В Российской империи продолжало оставаться правило, что писали по старому принадлежность по старому сословному принадлежность к старым сословиям. Даже если ты ушел в город и уже 10 лет живешь в городе, тебя все равно пишут крестьянами, потому что налоги ты платишь как крестьянин. И тебя подать, община за тебя подать платит. Ну и, наконец, еще очень важный фактор, который сыграл серьезную роль в русских революционных делах, и Владимир Ильич Ленин в свое время очень точно его угадал. Это концентрация рабочих в крупных городах, Петербург, Москва. Возникают новые экономические центры, старые экономические центры, Москва, Петербург, Киев, Харьков, но возникает Баку, как крупнейший нефтепромысел, там нефть открывают. Возникает Одесса, как крупнейший торговый и промышленный центр. Возникает Юзовка, нынешний Донецк, потому что это крупнейший, открывает уголь, это он, вокруг него строится промышленное предприятие, это один из крупнейших промышленных районов России того времени. Развивается Урал, на котором мы, где вы живете и на котором мы с вами сейчас присутствуем. Но вот тот самый рабочий класс, бывшие крестьяне, концентрируются в этих, в этих небольших центрах, и опять же вот эта бродящая масса, которая очень подвергнута воспитанию и пропаганде в ту или в иную сторону. И могло качнуться или в одну, или в другую сторону. И реальная социальная структура не соответствовала тем переписям, которые были официально делались в Российской империи. Вот эта реальная структура на кончике пера, вычисленная современными учеными. Оказывается, крестьяне и ремесленники вовсе не 85% в том времени населения составляли, а 66,7%. Возрастает численность буржуазии, уменьшается число помещиков. Помещики были всего 1,5% в то время, вместе с семьями, кстати говоря. Растет число сельской буржуазии, условных кулаков, резко возрастает число рабочих. Появляется новый социальный слой, сельские батраки. В 10 раз возрастает число интеллигенции. В конце 19 века людей свободных профессий было 0,2%. К 17 году уже 2,2%. Это огромная цифра, учитывая роль интеллигенции в жизни российского общества и уважения. Это все система образования. А система образования в России изначально создавалась как система светского образования. И большинство этих людей, которые вырастали, которые писали, которые оказывали влияние на общество очень серьезное, они были или нерелигиозны, или странно религиозны, об этом мы еще будем говорить. То есть вот эта мобильность, вот эта модернизация, огромный потенциал и очень сложное состояние русского общества. тоже, вот, по большому счету, Россия стала заложником своих побед. Огромные были победы, огромные достижения. Но вот этот взрывной рост российского населения, это прежде всего рост населения деревни, естественно, совершенно. В науке получило это явление название аграрное перенаселение. Но более 50% земли принадлежало помещикам. Крестьянское население растет, а земля-то у помещиков. Отсюда возникает малоземелье крестьян, отсюда возникает переселение крестьян в город, но и борьба крестьян за землю со своими помещиками. Ведь впервые помещичьи усадьбы загорелись не в 17-м, а в 905-м году. Причем жгли их очень серьезно, жгли. Так же, как потом в 17-м году. И тут один момент нужно иметь. По реформе 1861 года земля передавалась не крестьянам в личную и частную собственность, а общинам. Крестьянской общине. При Александре III решили раз в 12 лет проводить передел земли в общине. Разрешили. То есть, вот 12 лет одна семья в общине пользуется одним участком земли, проходит 12 лет, кто-то умирает, кто-то рождается, у кого-то больше детей становится. Соответственно, перераспределение, сами люди в общине, члены этой общины, деревни, сами перераспределяют, кому какой участок новый давать. Кого-то с плохого участка на хороший переселяет, кому-то наоборот, может, кого-то не любит и, значит, отдают какой-то неудачный участок земли в пользование. Вы, наверное, догадались, какое 12-летие выпало на начало 20 века. Когда был первый передел земли? Кто скажет? В 905 году, а второй в 917. И это, как считают современные историки, сыграло большую роль в тех революционных событиях, что в одном, что в другом случае. Помните, все мы с вами в детстве, в юности смотрели, кстати говоря, с точки зрения художественной, замечательный совершенно фильм «Человек с ружьем» по пьесе Погодина. Помните там этого замечательного совершенно героя Шадрина, солдата Шадрина, который встречается с чайником с Лениным, и Владимир Ильич ему показывает, где водичку в этот чайник можно налить, и, значит, Шадрин влюбляется в великого вождя революции. А почему Шадрин оказался не на фронте, а в Смольном? Так он же бежал с фронта к себе в деревню, чтобы успеть на передел земли. Десятки тысяч людей бежали с фронта крестьян в 17 году, чтобы успеть к переделу земли. Они боялись остаться без земли. Но они не добегали до своей деревни, а оказывались вот в городах. И вот эта вот масса огромная сыграла очень серьезную роль в революции. Так же, как в феврале 17 года решающую роль в революции, в событиях, во всяком случае, массовых событиях в Петербурге, в Петрограде, прошу прощения, сыграли запасные полки. Полки, которые должны были отправиться на фронт, потому что в апреле должно было начаться новое наступление, а они не хотели ехать на фронт. Одно из условий после того, как Временное правительство пришло к власти, требований революционных солдат было одно из главных. Временное правительство признало, что эти полки, которые совершили революцию, на фронт не поедут. Они так остались в революционном Петрограде. И дальше понеслась по наклонной, что называется. А вот этот момент тоже сыграл серьезную роль. То есть аграрное перенаселение, вот эта победа того, что фантастическая рождаемость и увеличение продолжительности жизни ведет к тому, что появляются новые социально-экономические конфликты. Опять вот это вот состояние пудинга, что называется, да, и во все стороны трясет русское общество, и что-то надо делать. То есть модернизация, порождая общую социальную нестабильность, порождает социальные политические противоречия, ну и как итог общая политическая нестабильность. Начинаются сомнения во власти. Власть-то не та, царь-то не истинный. И все бы ничего, и, возможно, все бы было преодолимо, ну, в той или иной степени, если бы еще не одно явление, которое значительно усилило модернизацию. Духовные противоречия. Новые явления в обществе, новые формы освоения мира, даже элементарно новые формы созидания мира. Вот, например, именно в 19 веке впервые появляются мощные керамические заводы, откуда вот весь русский модерн, где, когда здания украшены керамическими вставками, да, изразцами, массово украшены. Вот все это новое, что приходило в жизнь, усиливало влияние светского гуманистического миропонимания очень серьезно и, соответственно, усиливало критику, критическое отношение к традиционному православному миросозерцанию. Поэтому то духовное противостояние, которое привело к началу XX века к очень серьезному духовному оскудению, русского общества, в итоге породило очень серьезный духовный кризис российского общества. В XIX веке этот кризис, возможность этого кризиса преодолевался. Он проявлялся в те или иные периоды, но преодолевался, потому что основное число русских людей продолжали оставаться православными людьми и не сомневались в религиозной истине. А вот в XX веке все больше и большее число людей начинает не только сомневаться, а отрицать религиозную истину. И начинается духовный кризис. Причем духовный кризис поражает не просто общество, он в первую очередь поражает Русскую Православную Церковь. И вот это было очень тяжело. Ну, во-первых, усложняется положение самой Русской Православной Церкви. В 905 году следует указ о свободе вероисповедания, который подрывает первенствующее положение Русской Православной Церкви. В 906 году основные государственные законы Российской империи формируют, на основе этих законов формируются Государственная Дума и Государственный Совет, и именно в этих органах начинают приниматься решения о судьбе Русской Православной Церкви, и Русская Православная Церковь остается в очень странной ситуации. Потому что очень часто решение о судьбе церкви принимают люди, которые эту церковь ненавидят. Потому что с думской трибуны начинается не только критика политического режима, но и критика традиционной духовности и критика церкви. Откровенная критика. Впервые появляются первые произнесенные официальными политическими деятелями призывы к тому, что церковь играет слишком большую роль в жизни общества, что это не современно, что это слишком мракобесно. В печати появляются эти призывы. И русская церковь, продолжающаяся управляться священным синодом, но по закону подчиняющаяся государю, одновременно подчиняющаяся Государственной Думе и Государственному Совету, чувствует себя очень неуютно, начинает в этом обществе. Да, и еще важный такой момент. Возникает конфликт внутри церкви. Политический конфликт, потому что разрыв политических идеалов в обществе разрывает и священство. Ну, вспомните, кто вывел огромные толпы народа 9 января на площади Санкт-Петербурга? Священник Гапон. Священник, который оказался близок к эсерам. И таких священников было немало. А одновременно праведный Иоанн Кронштадтский, который не принял революции, призывает вступать, ну не вступать, но во всяком случае он благословляет деятельность Союза Русского Народа, то есть правых сил. И вот представьте себе, единая церковь и совершенно разные политические идеалы, и совершенно разные политические призывы. Тело церкви начинает разрываться. А когда разрывается единство церкви, это хуже всего для истории русской цивилизации, для истории России вообще, разрыв единого церковного тела, это величайшая трагедия, которая приводит к страшным совершенно последствиям. И поэтому уже тогда люди начинают говорить, надо хранить церковное единство. Но ведь и в священном синоде возникают свои проблемы. Вот эти слова, принадлежащие протопресвитеру Георгию Шавельскому. Ну, кто не знает, напомню, что протопресвитер – это глава военного духовенства. И Георгий Шавельский потом эмигрировал, и вот эти слова он уже написал в эмиграции, вспоминая то, каким был священный синод в начале 20 века. Ну, вы видите, я даже не буду повторять, вы сами все прочитаете, буквы крупные. Но он участвовал в этой работе. И ведь именно в Священном Синоде, к сожалению, к великой трагедии нашей с вами истории, нашей с вами жизни, жизни наших с вами предков, у многих членов Священного Синода утверждаются либеральные, гуманистические ценности. И когда государь отрекается, Священный Синод не выходит вообще ни на какую его защиту. А 6 марта просто-напросто исключает упоминание государя из молитвенного обращения к Господу во время литургии. И заменяет его совершенно иной формулировкой. И выносит кресло государя из священного синода, члена священного синода. А тех иерархов, которые пытаются противиться этому, просто выводит из священного синода. А главой священного синода становится Львов, родной брат председателя Временного правительства, который начинает активно действовать на разрушение Русской Православной Церкви, потому что поддерживает несколько иное направление в Русской Православной Церкви. Да, конечно, Русская Православная Церковь искала решение. И уже в начале 20 века начинаются предсоборные совещания, на которых рассматриваются меры по возрождению патриаршества, по проведению церковной реформы. То есть поиск решения конфликта шел церкви. И это решение виделось в возрождении традиционных идеалов, традиционных форм организации церковной жизни, прежде всего возрождение русской церкви как патриаршей церкви, независимой от, напрямую от государства. И в этом видели возможность, так сказать, дальнейшего развития. И возможно, вполне возможно, если бы успели это сделать, если бы не мировая война, вполне возможно, что это вот этот конфликт внутри церкви удалось бы остановить, не допустить дальнейшего раскола церкви. Но ведь уже в ходе этих предсоборных совещаний появляется иное явление. В 1905-1908 году возникает кружок 32 священников. Это тот кружок, из которого потом рождается обновленчество. А вот, я помните, я говорил, 6 марта имя государя исключается из молитвенного упоминания, а 7 марта Александр Введенский создает Всероссийский союз демократического православного духовенства и мирян. Моментально возникает вот это общество, из которого потом в 22 году рождается обновленческий раскол из членов этого общества. И Александр Введенский становится его лидером. И этот обновленческий раскол, руководимый, как мы все знаем, ОГПУ, напрямую руководимый ОГПУ, создавался специально для уничтожения Русской Православной Церкви, традиционной Русской Православной Церкви. То, что предлагали делать обновленцы, ну это уму непроложимо. Ну вот вы видите, я тут все-таки поместил фотографию Александра Введенского, самовольно возложившего на себя митрополитчье достоинство, человек, который продолжал оставаться женат, дважды был женат, человек, который считал, он не был монахом, он считал, что белое духовенство, из белого духовенства может появляться иерархия. Ну, много всего, не буду на этом останавливаться. Это отдельная совершенно история. Но раскольники тут же раскололись сами. Я вот не случайно привел несколько названий организаций, которые представляли из себя обновленческий раскол. Они моментально раскололись, начали между собой грызться. Это, кстати, не одно явление. Как только вот это единство падает, моментально появляется куча лжедмитриев, которые объявляют себя царями. Это в русской истории было неоднократно, и в частности с обновленчеством то же самое. И раскол этот продолжался до 1946 года, до конца дней, собственно, Александра Введенского. Да и потом некоторые епископы так сказать, продолжали этот обновленческий раскол. Я знаю, и в Екатеринбурге тоже были раскольники, и тоже они в одном из пределов храма Иоанна Предтечи, так сказать, и был им удар. То есть вот это было страшное явление, но родилось-то оно до революции. Священники-то, которые пошли и на этот раскол, они же появились до революции. Они могли бы избежать, наверное, если бы они не сохранили вот это свое стремление кардинально изменить жизнь русской церкви. Но ведь они не изменили, они же только развили это. Все это появилось до того. Вот он, ярчайшее проявление того духовного кризиса, которое поразило Русскую Православную Церковь, ну тогда называлась Российской Кафолической Церковью, еще в дореволюционные времена.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» доктор исторических наук, преподаватель Московского государственного университета Сергей Вячеславович Перевезенцев продолжил беседу о духовных истоках революции. Продолжение следует.